Глава 2. Потребность человечества в посланниках и посланиях. Видение. Раньше, в древние времена, люди спорили с посланниками, отвергали принесенное ими знание и отворачивались от них. А сегодня, в 20 веке, когда человечество достигло головокружительных высот в том, что касается материального и технологического прогресса, проникло в глубины морей и океанов, вышло в космос, научилась использовать атомную энергию и открыла множество разных сокрытых сил во Вселенной. Это сегодняшнее человечество еще жарче спорит с посланниками и противоречит им, отвергает принесенные ими знания и еще упорнее отворачивается от них. Человечество сегодня реагирует на посланников и их учения так же, как реагируют пугливые ослы на появление льва, и бегут от них, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Всевышний Аллах сказал: «Что же с ними? Почему они уклоняются от назидания, словно они напуганные ослы, бегущие от льва?» Сура Завернувшийся, аяты 49-51. Человечество сегодня еще больше, чем в древние времена, упорствует в своем неверии и еще активнее отказывается подчиниться посланникам и принять принесенное ими учение. Оно отвергает знание, принесенное ими, и высокомерно отказывается следовать людям, жившим много веков назад. Это за то, что посланники приходили к ним с ясными знамениями, а они говорили: «Неужели люди поведут нас прямым путем?» Они не уверовали и отвернулись. Аллах обошелся без них, ведь Аллах самодостаточный, достойный хвалы. Сура «Взаимное обделение», аят 6. Сегодня шайтаны из числа людей оплетают своими сетями человеческий разум, побуждая людей восставать против Аллаха и его законов и отвергать учение посланников под предлогом того, что шариат Всевышнего – это завеса, плотно укутывающая разум человека, лишающая его способности мыслить, и он останавливает движение жизни, тормозит развитие, подъем и прогресс. В наше время целые государства основывают свою жизнедеятельность на этом принципе – отвержении учения пророков. Более того, некоторые государства положили принцип атеизма и безбожия в основу своей конституции. Сегодня мы называем их светскими, а их система именуется секуляризмом, которая предполагает полное отделение религии от государства. И многие государства, распоряжающиеся судьбами мусульман, идут сегодня по этому пути. При этом многие представители простого народа, масс, не видят ничего зазорного в том, чтобы включить в Конституцию статью вроде «Официальной религией государства является ислам», а потом разбить это утверждение в пух и прах другими статьями, стоящими перед этой статьей или после нее, и остальными законами, регулирующими жизнь людей. Так можно ли утверждать, что сегодня человечество достигло в своем развитии такого уровня, на котором оно больше не нуждается в посланниках и принесенных ими учениях? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на положение этих государств, которые считаются развитыми: Америки, Великобритании, Франции, России, Китая и так далее. А посмотрев на их положение, мы неизбежно приходим к выводу о том, что на самом деле положение это просто катастрофическое, и люди, проживающие в этих государствах, в большинстве своем глубоко несчастны. Мы не отрицаем того, что в области науки и технологий они действительно продвинулись и достигли немалых успехов. Однако в духовной и нравственной сфере, той самой, для врачевания, совершенствования и обогащения которой приходили посланники со своими учениями, они потерпели полный крах и опустились настолько, что порой кажется даже, что дальнейшее разложение и еще больший упадок просто невозможны. Следствием этого упадка стало появление множества психических заболеваний, отклонений, извращений, различных комплексов, неврозов, синдромов, депрессий и так далее. Все это стало, к сожалению, неизменным атрибутом всего цивилизованного мира. В наши дни в этом так называемом цивилизованном мире человек лишился своей человечности, потерял самого себя. Именно поэтому молодежь в цивилизованных государствах бунтует, восстает против всяких ценностей, нравственности, общественного порядка и законов. Молодые люди начали отвергать ту жизнь, которой они живут, и внимать самым разным призывам, приходящим с Востока или с Запада. Одни ударились в философию, другие – в аскетизм. Третьи стали последователями различных сект, надеясь найти в них свое счастье и обрести покой и душевное равновесие. Западный мир – это мир, костяк которого точит преступность. Его ведут за собой и направляют различные отклонения, заблуждения и все то, что подталкивает его к верной гибели. Громкие скандалы и всплывающие время от времени позорные, постыдные факты сотрясают до основания эти огромные цивилизованные державы. Тайного и сокрытого в их жизни больше, чем явного, известного и очевидного. Те, кто сегодня составляют этот самый цивилизованный мир, разрушают свои дома собственными руками, пилят сук, на котором сидят. Их цивилизация убивает их, она вырабатывает яд, который умерщвляет отдельных людей и нарушает целостность и сплоченность общества. Этот мир подобен огромной птице, которая желает летать в Поднебесье, имея при этом только одно крыло. Поистине мы нуждаемся в посланниках и принесенных ими учениях для того, чтобы исправить и изменить в лучшую сторону наши сердца, осветить наши души и направить к истине наши умы. И мы нуждаемся в посланниках для того, чтобы они указали нам правильное направление в этой жизни и научили нас правильно строить наши отношения с жизнью и Творцом этой жизни. Кроме того, мы нуждаемся в посланниках для того, чтобы не сбиться с истинного пути и не попасть в омут, выбраться из которого очень сложно. Мудрые слова Ибн аль-Кайима. Вот что говорит Ибн аль-Кайим о потребности рабов Всевышнего в посланниках и принесенных ими учениях. Отсюда становится понятным, что люди больше всего остального нуждаются в знании посланника и в том, с чем он пришел, а также в вере в то, о чем он сообщил, и покорности ему в том, что он велел и к чему побуждал. Ведь только посланники могут указать людям дорогу к счастью и преуспеянию в этом и в вечном мире. И только с помощью посланников можно отличить благое от мерзкого и узнать о том и о другом во всех необходимых подробностях. И только с помощью посланников можно снискать довольство Аллаха. Благим делам, словам и благонравию мы учимся у них и узнаем обо всем этом из принесенного ими. Они словно точнейшие весы. Их слова, поведение и нравственность мерило для нравственности и дел людей, и посредством следования им или отказа от этого следования проводится разделительная черта между теми, кто идет прямым путем, и заблудшими. Поистине человек нуждается в посланниках больше, чем тело нуждается в душе, глаз в зрении, а душа в жизни. О какой бы потребности мы ни подумали, наша потребность в посланниках все равно намного больше. Да и как же иначе? Ведь если ты останешься без руководства посланников даже на мгновение, придет в негодность и расстройство сердце твое. Оно уподобится рыбе, которую вытащили из воды и бросили на сковороду. Таково положение человека, сердце которого отделено от того, что принес посланник, и даже хуже. Однако все это ощущает только живое сердце. Что же до сердца мертвого, то, как известно, рана не причиняет мертвому боли. Если счастье человека в обоих мирах напрямую зависит от руководства пророка, мир ему и благословение Аллаха, то каждый, кто желает блага душе своей и стремится к спасению и счастью, должен знать о нем, его жизненном пути, его словах и делах по меньшей мере столько, чтобы это позволило не остаться ему в числе невежд, ничего не знающих о пророке, да благословит его Аллах и приветствует, и войти в число его последователей и приверженцев. У одних людей такого знания мало, у других много, а у третьих его нет вообще. Поистине вся милость в руках Аллаха, и Он дарует ее кому пожелает, и Аллах – обладатель великой милости. Зад аль-Маад. Ибн Таймия говорит о потребностях людей в посланниках и посланиях. среди тех, кто говорил на эту тему, шейх Ибн Таймия, сказавший в Маджмуль-Фатава: «Послание необходимо людям. Они не могут жить без него, и их потребность в нем больше их потребности в чем-либо ином. Послание – это дух мира, его свет и его жизнь. А может ли мир нормально существовать, если он лишен духа, жизни и света? Мир этот проклят и погружен во мрак до тех пор, пока над ним не взойдет солнце послания. В таком же состоянии пребывает человек до тех пор, пока в его сердце не засияет солнце послания, дарующее дух и жизнь. Он пребывает во мраке, и он мертв». Всевышний Аллах сказал в 122-м аяте суры Скот: «Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?» Это описание верующего. Сначала он пребывал во мраке невежества, а потом Аллах вдохнул в него дух послания и даровал ему свет веры, оживив его посредством этого, и наделил его светом, с помощью которого он шествует среди людей. Что же касается неверующего, то это человек с мертвым сердцем, пребывающий во мраке. Он также сказал: «Аллах назвал послание духом, а без духа не может быть жизни». Всевышний Аллах сказал: «Таким же образом мы внушили тебе в откровении дух, Коран, из нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но мы сделали его светом, посредством которого мы ведем прямым путем того из наших рабов, кого пожелаем». Сура Совет, аят 52. Здесь упомянуты две основы – дух и свет. Дух – это жизнь, а свет – свет. Ибн Таймия также добавил следующее. Аллах сравнил свое откровение, которое он ниспослал в качестве жизни и света для сердец, с водой, которую он низвел с небес в качестве жизни для земли, и с огнем, дарующим свет. Всевышний Аллах сказал: «Он ниспосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Подобная же пена появляется на том, что раскаляют в огне для изготовления украшений или утвари. Такими притчами Аллах разъясняет истину и ложь. Пена будет выброшена, а то, что приносит людям пользу, останется на земле». Такие притчи приводит Аллах. Сура Гром, аят 17. Комментируя выше приведенный аят, шейх Ибн Таймия говорит: «Он сравнил знание с водой, ниспосылаемой с небес, потому что оно – жизнь для сердец, подобно тому, как вода – это жизнь для тел. И он сравнил сердца с долинами, потому что они – вместилище знания, подобно тому, как долины – это вместилище воды. Однако сердце вмещает немалый объем знания, и точно так же одна долина вмещает много воды, а другое сердце вмещает мало знания, и точно так же другая долина вмещает мало воды. Всевышний сообщил нам о том, что на поверхности потока образуется пена из-за всего того, что смешивается с водой. Однако потом эта пена исчезает, растворяется без следа. А то, что приносит пользу людям, остается на земле и утверждается на ней. Так же и сердца. В них проникают страсти и прихоти. Однако потом они исчезают. А вера и Коран, который приносит пользу своему обладателю и другим людям, напротив, утверждается в сердцах. Всевышний сказал: «Подобная же пена появляется на том, что раскаляют в огне для изготовления украшений или утвари». Такими притчами Аллах разъясняет истину и ложь. Это другой пример, в котором упоминается огонь. В первом упоминается вода, жизнь, а в этом огонь, который дает свет. Шейх пояснил, что в Коране есть еще один пример, очень похожий на упомянутые два примера. Эти два примера упомянуты с 17 по 19 аяты суры Корова. В словах Всевышнего: «Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. Глухие, немые, слепые. Они не вернутся на прямой путь. Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах окружает неверующих. Описав верующего, Ибн Таймия сказал, что же касается неверующего, то он не живой и пребывает во мраке неверия и предавания Аллаху сотоварищей. Конечно, он живет жизнью животного, однако он лишен той одухотворенной возвышенной жизни, которую дает человеку вера и которая приносит человеку счастье и успех в этом мире и в мире вечном. Всевышний Аллах сделал посланников своеобразными посредниками между ним и его рабами, и их задачей было научить людей тому, в чем польза для них, и обратить их внимание на то, в чем вред для них, и принести им то, что должно изменить их в лучшую сторону, и помочь им как в этом, так и в вечном мире. Все посланники были направлены к людям с призывом к религии Аллаха и разъяснением пути, ведущего к Аллаху, а также с рассказом о том, что ждет их в конце этого пути. Далее шейх более подробно разъясняет основы, о которых он уже упоминал ранее. Первая основа включает в себя признание качества Аллаха, единобожие и предопределение, а также память о том, как обычно поступает Аллах со своими верными рабами и со своими врагами. Это истории, рассказанные Всевышним своим рабам, а также притчи и примеры, приводимые им. Вторая основа включает в себя нормы шариата в подробном и разъясненном виде, а также веления Всевышнего, его запреты и то, что он сделал дозволенным, а также разъяснение того, что Всевышний Аллах любит и чего не любит. Третья основа включает в себя веру в судный день, рай и ад, награду и наказание. Завершая рассуждение, шейх говорит, «Вокруг этих трех основ вращается творение и повеление, и они необходимы для счастья и преуспеяния. И их невозможно узнать иначе, как через посланников, ибо человеческий разум не способен самостоятельно постичь все необходимые подробности их и познать их истинную сущность, хотя он и осознает потребность в них в общем. Его можно сравнить с больным, который осознает, что ему необходимо лечение, и тот, кто лечил бы его. Однако он не знает всех особенностей своей болезни и не способен самостоятельно подобрать себе лечение. Сравнение между потребностью тела в лечении и лекарствах и потребностью тела и души в знании, которое приносят посланники. Ибн Аль-Кайим в своей книге «Мифтах дара Саада» провел такое сравнение, разъяснив при этом, что потребность людей в шариате больше их потребности в медицине. Хотя люди, конечно же, очень сильно нуждаются в медицине для поддержания своего физического здоровья. Потребность людей в послании больше, чем их потребность в любой науке. Вот что говорит Ибн Аль-Кайим. Потребность людей в шариате граничит с необходимостью. Она больше их потребности во всем остальном. И больше даже, чем их потребность в медицине. Ведь мы видим, как большинство людей в мире прекрасно обходятся без врача, и врачи есть только в многонаселенных городах. Что же касается бедуинов, а также деревенских жителей, да и вообще большинства сынов Адама, то они не нуждаются во враче. И при этом они здоровее, крепче и выносливее, чем те, кто обращается за помощью к врачам. А продолжительность их жизни примерно одинакова. Поистине Всевышний Аллах заложил в натуру человека, в его естественную природу, это свойство – употреблять то, в чем польза для него, и избегать того, что вредит ему. И он устроил так, что у каждого народа накапливается знание о том, как и из чего нужно делать лекарства, помогающие справиться с различными болезнями. Более того, медицина как наука во многом основана на народных методах лечения, опыте, накопленном народом, и пробах и ошибках людей. Что же касается шариата, то он основан на просвещении людей относительно того, из действий, совершаемых человеком по своей воле, посредством чего можно снискать довольство Аллаха и того, что вызывает его гнев. В основе шариата лежит чистое, ни с чем не смешанное откровение. Человек нуждается в том, чтобы дышать, есть и пить. Однако потребность в шариате важнее этой потребности, потому что если человек лишится воздуха, воды и пищи, умрет его тело, а душа покинет его. А отсутствие шариата ведет к тому, что человеческая душа портится, оскверняется, и то же самое происходит с его сердцем, а это настоящая гибель. Причем не только в этом мире, но и в мире вечном тоже. А что такое простая смерть тела по сравнению с этой гибелью, когда человек гибнет бесповоротно навсегда? Именно поэтому люди больше всего нуждаются в знании того, с чем пришел посланник, мир ему и благословение Аллаха, следовании этому и соблюдении этого. Люди должны призывать к этому, проявлять при этом терпение и бороться с теми, кто отходит от этого, до тех пор, пока они не вернутся на истинный путь. А иначе мир никогда не будет жить благополучно и никогда не изменится в лучшую сторону. И нет иного пути к достижению счастья и величайшего успеха. Может ли человеческий разум обойтись без откровения? Сегодня многие люди во всем мире утверждают, что они могут обойтись без посланников и посланий, поскольку у них есть разум, которым наделил их Аллах. Поэтому они, как мы видим, устанавливают законы, разрешая одно и запрещая другое, планируя и направляя. И делая все это, они опираются исключительно на свой разум, который подсказывает им, что хорошо, а что плохо, что приемлемо, а что нет. Однако они не первые додумались до того, чтобы поступать так. У них были предшественники, которые говорили то же, что говорят сегодня они. Брахманы считали, что направление посланников к людям бессмысленно, и действие это не приличествует тому, кто мудр, ибо разум избавляет от необходимости в посланниках. Если разум находит нечто из того, с чем пришли посланники, хорошим, то человек сделает это и без прихода к нему посланников. А если разум находит это мерзким и отвратительным, то человек делает это при необходимости, а в остальных случаях оставляет. Однако абсолютно недопустимо, чтобы мусульманин, вступая с кем-то в дискуссию и стараясь доказать свою точку зрения, отрицал способность разума отличать хорошее от дурного. Поистине Аллах вложил в человека способность отличать благое от мерзкого и научил его разум осознавать это и различать эти две категории. Он также наделил человека способностью отличать то, в чем польза для него, от того, что ему вредит, и то, что подходит ему, от того, что ему не подходит. Чувства, которыми он наделен, отличают одно от другого. Первая способность – отличать хорошее от отвратительного и мерзкого – отличает человека от животных, а второй способностью отличать полезное от вредного обладает и человек, и животные. Однако следует обратить внимание на следующие факты. Первое. Человек далеко не всегда способен понять посредством одного лишь разума, что в этой конкретной вещи заключено благо и польза для него, потому что далеко не все он способен постичь своим разумом. Как, например, разум может познать Всевышнего Аллаха с его именами и качествами? И как он может узнать тонкости и подробности его шариата и его религии, которую он предназначил для своих рабов? И как он может узнать подробности, касающиеся любви Аллаха, его довольства, его гнева и его ненависти? И как он может узнать подробности, касающиеся награды Аллаха и его наказания, а также всего того, что уготовано его верным рабам и что уготовано его врагам, и размеры и этапы этой награды и этого наказания. И как может разум узнать сокровенное, которое не открыл Аллах никому из своих творений, кроме своих избранных посланников, а также все остальное, с чем пришли посланники и что передавали они от Всевышнего Аллаха, и чего разум, соответственно, не может узнать и постичь самостоятельно. Второе. Конечно, разум способен отличить прекрасное от мерзкого и благое от дурного, однако только в общем. И он не может постичь те тонкости, которые упоминаются в шариате. Даже если какие-то из этих тонкостей разум и способен узнать и постичь, то остальные он все же постичь не сможет, то есть он не способен постичь их все полностью. Разум осознает, что справедливость – это нечто хорошее, однако он далеко не всегда способен определить, справедливостью или же притеснением является то или иное конкретное действие или поступок. Третье. Бывает так, что одно и то же действие разум разных людей воспринимает и оценивает по-разному. Иногда в одном и том же действии есть и польза, и вред. И разум не может определить, что из них преобладает. В этом случае разум приходит в смятение и впадает в растерянность. И тут ему на помощь приходит шариат, который разъясняет нам то, чего мы не можем понять или узнать сами. Ведь шариат велит нам делать то, в чем пользы больше, чем вреда, и запрещает нам делать то, в чем вреда больше, чем пользы. Случается и так, что в каком-то действии заключена польза для одного человека и вред для другого, а разум не осознает этого. И вот здесь на помощь снова приходит шариат, который разъясняет это и велит совершать данное действие тому, для кого в нем есть польза, и запрещает совершать его тому, для кого в этом действии заключается вред. Кроме того, бывает, что внешнее действие может выглядеть как приносящее вред, а на самом деле в нем заключено великое благо и огромная польза, которую не может постичь и заметить разум. Тогда снова приходит шариат, чтобы разъяснить, что на самом деле приносит пользу, а что вред. Ибн Таймия сказал об этом: «Пророки принесли то, что разум не может познать и постичь самостоятельно. И они не разъясняли того, о чем разум и так знает, что оно ложно и несостоятельно. Они сообщают о том, перед чем разум бессилен, а не о том, что он и так способен понять, узнать и постичь». Четвертое. Бывает так, что разум человека считает что-то правильным, истинным и верным. Однако противоположные мнения и атеистические течения изменяют его точку зрения и заставляют его усомниться в правильности сделанных выводов и заключений. Даже если эти заключения, сделанные разумом, и выстоят под натиском упомянутых явлений, то без откровения они все равно будут не более чем предположениями и догадками, в которых истина смешана с ложью. Несостоятельность утверждения брахманов. Итак, брахманы утверждают, что разум избавляет человека от потребности в откровении. Для того, чтобы опровергнуть это утверждение, нам не нужно даже приводить разного рода доказательства и аргументы. Все, что мы сделаем, обратим внимание читателей на то, к чему привел их самих этот разум, о котором они утверждают, что он избавляет их от потребности в откровении. Один из самых известных их лидеров говорит с нескрываемой гордостью: «Когда я вижу корову, я не вижу перед собой животное, потому что я поклоняюсь корове, и я готов отстаивать поклонение ей перед лицом всего мира». Более того, его разум привел его к тому, что корову он поставил выше родной матери. «Моя мать-корова лучше моей настоящей матери с многих сторон. Настоящая мать выкармливает нас своим молоком год или два года, а потом требует от нас за это, чтобы мы прислуживали ей до конца ее жизни. А наша мать-корова дает нам молоко постоянно и взамен не требует от нас ничего, кроме самой обычной еды». Конец цитаты. Этот человек, поклоняющийся корове, еще долго рассуждал о преимуществах матери коровы перед его настоящей матерью. И в конце концов сказал: «Поистине миллионы индийцев возвеличивают корову и поклоняются ей, и я считаю себя одним из этих миллионов». Конец цитаты. Некоторое время назад я читал в журнале «Аль-Араби», издаваемом в Кувейте, о роскошном храме, облицованном белым мрамором, в который посылали дары и подношения со всей Индии. Самое интересное, что божеством, которому приносились жертвы и давались обеты в этом великолепном храме, были мыши. Это лишь некоторое из того, к чему привел их разум, который, как они считают, избавляет их от потребности в божественном откровении. Области, доступные разуму. Те, кто желает обойтись без откровения, заменив его разумом, на самом деле совершают огромную несправедливость по отношению к своему разуму и обращают энергию разума в совершенно чуждую для него область. Поистине у разума есть своя специальность, своя сфера деятельности и свой предел. И если он работает не по специальности, он отклоняется от истины, допускает ошибки и запутывается. Если его направляют в чуждую ему область, он теряется и начинает спотыкаться. А если нагрузить его тем, что находится за пределами его возможностей, он истощается, утомляется и теряет силы. Осязаемый мир представляет собой обширную сферу деятельности для разума. И в этой сфере он чувствует себя в своей тарелке, без особого труда открывая сокрытое, связывая причины со следствиями, предпосылки с результатами. Он делает открытия и изобретает, углубляясь в полезные науки в разных жизненных сферах, и заставляет человечество прогрессировать и идти вперед. Если же заставить его рассматривать и изучать то, что не входит в его специальность, то есть то, что за границей осязаемого, область метафизики, то после долгого изучения, продолжительных поисков и колоссального утомления он так и не добивается результата и выдает нам лишь бессмыслицу, нелепость и далекие от истины рассуждения. Разум и откровение. Многие люди считают, что откровение стирает разум, лишая его света, и делает человека тупым и закоснелым. Это утверждение, несомненно, ложное, не имеющие к истине никакого отношения. Божественное откровение направило человеческий разум к созерцанию того, что есть во Вселенной, и размышлению об этом. Побудило человека осваивать и благоустраивать Землю и получать от нее пользу. А в области знания, ниспосланного Аллахом, задача разума заключается в том, чтобы удостовериться в том, что это знание действительно пришло от Всевышнего Аллаха. И если это так, тогда он должен усвоить это откровение. Иначе говоря, человек должен использовать разум, которым наделил его Всевышний, для понимания и осмысления откровения, а потом прилагать все усилия для того, чтобы исполнять веления, содержащиеся в этом откровении, и следовать ему. Откровение с разумом словно солнечный свет с глазом. Если закрыть, отделить от человека откровение, он не сумеет извлечь пользу из своего разума, подобно тому, как зрячий не может извлечь пользу из своего зрения в кромешной тьме. А когда засияет солнце, он начинает видеть, и тогда его зрение приносит ему пользу. Точно так же обладающий разумом, когда откровение озарит своим светом его разум и сердце, начинает видеть и находит истинный путь. Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. Сура паломничества, аят 46.